Разгром гитлеровских войск под Москвой имел большое международное значение. Во всех странах антигитлеровской коалиции народные массы с большим энтузиазмом встретили весть об этой выдающейся победе советского оружия. С ней прогрессивное человечество связывало свои надежды на избавление от фашистского порабощения. Неудачи немецких войск под Ленинградом, Ростовом, в районе Тихвина и битва под Москвой отрезвляюще подействовали на реакционные круги Японии и Турции, заставили их проводить более осторожную политику в отношении Советского Союза. Немецко-фашистские войска перешли к обороне. Для восстановления их боеспособности гитлеровское военно-политическое руководство вынуждено было провести ряд тотальных мероприятий и перебросить на советско-германский фронт значительное количество частей из оккупированных стран Европы. Пришлось прибегнуть к нажиму на правительство государств-сателлитов Германии и потребовать от них отправки на советский фронт новых соединений и дополнительных материальных ресурсов, что ухудшило внутриполитическую обстановку в этих странах. После разгрома гитлеровцев под Москвой не только рядовые немецкие солдаты, но и многие офицеры и генералы убедились в могуществе советского государства, убедились в том, что советские вооруженные силы являются непреодолимой преградой на пути к достижению поставленных гитлеровским военным руководством целей. Мне нередко задают вопрос о роли Сталина во время битвы под Москвой. Сталин был все это время в Москве, организуя силы и средства для разгрома врага. Надо отдать ему должное. Возглавляя Государственный комитет обороны и опираясь на руководящий состав наркоматов, он проделал колоссальную работу по созданию необходимых стратегических резервов и материально-технических средств для обеспечения контрнаступления под Москвой. Своей жесткой требовательностью он добивался, можно сказать, почти невозможного. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю — битва за Москву. В суровых, зачастую чрезвычайно сложных и трудных условиях наши войска закалялись, мужали, набирались опыта и, получив в свои руки даже минимально необходимое количество боевых и материальных средств, из отступающей, обороняющейся силы превращались в мощную наступательную силу. Благодарные потомки никогда не должны забывать огромную организаторскую работу партии. Трудовые героические дела советского народа и боевые подвиги не только отдельных воинов, но и целых соединений в этот труднейший для нашей страны период. Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы за Москву, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу нашей Родины, ее столице, городу-герою Москве. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Коммунистическая партия и советское правительство высоко оценили подвиг тех, кто в суровом 1941 году выстоял в жестокой схватке с сильным врагом и одержал историческую победу. В период контрнаступления под Москвой и зимнего наступления Красной Армии 36 тысяч бойцов и командиров были награждены за боевые подвиги орденами и медалями. В битве под Москвой 110 особо отличившимся в боях воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Медали за оборону Москвы удостоены более миллиона человек. Во знаменование нашей великой победы Президиум Верховного Совета СССР указом от 8 мая 1965 года присвоил городу Москве почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». У стен Седого Кремля покоятся теперь останки неизвестного солдата, погибшего при защите столицы. На его могильной плите начертаны слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Вечный огонь славы героям, павшим при защите столицы, никогда не угаснет. Он будет всегда напоминать о мужестве и массовом героизме советских людей, беззаветно защищавших свою социалистическую родину. Глава 15. Суровые испытания продолжаются. 1942 год.